Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Две истории, которые нельзя делать рядовым россиянам, рядовым журналистам, рядовым политикам. Нельзя совершенно ничего не говорить. Ну, нельзя говорить ничего на предмет спецоперации, чтобы не попасть в тюрьму. И второе, нельзя ничего писать об очень богатых и влиятельных людях. Не обо всех подряд. Но есть персонажи, про которых категорически точно нельзя ничего, иначе вас посадят. Один из таких персонажей это Сергей Чемезов. Серьезный, очень серьезный человек. Мы расскажем об этой истории. Любопытно, что сегодня сплелись, вот в нашем эфире сплелись судьбы двух человек, каждый из которых проходит по своему делу. Ксения Собчак красной нитью проходит по делу своих подчиненных, которые сели фактически по иску Сергея Чемезова. Борис Кагарлицкий проходит по своему собственному политическому делу, но Ксения Собчак незадолго до ареста взяла у него интервью. Борис Кагарлицкий просил не публиковать это интервью до суда об апелляции. Мы не знаем, какие он условия ставил в случае того, что если суд присудит ему сесть на 5 лет, но Ксения Собчак публикует теперь это интервью, потому что она считает себя свободной от обязательств. Мы начинаем с первой истории. Каким образом люди, которые написали о дне рождения, которые посетил Сергей Чемезов, получили по 7, их трое, 7 и 7,5 лет лишения свободы.
Телеграм-канал «Тушите свет» открыли 12 октября 2022 года. Его создатель, бывший главный редактор журнала «Татлер» Ариан Романовский, сообщил, что новый медиапроект предложит читателям высококлассную светскую журналистику. За неполных 2 недели существования в постах канала прошли имена нескольких миллиардеров. Это Андрей Скотч, Игорь Кисаев и Роман Абрамович, выходец из Ростеха Алексей Михеев. Упоминалась и дочь Дмитрия Пескова. Последний пост был о дочери Андрея Скотча. 2 октября в канале опубликовали теперь уже удаленный пост, в котором сообщалось, что глава Ростеха Сергей Чемезов приходил на день рождения бывшего главы Трансмашхолдинга Андрея Бокарева. На публикацию обратил внимание Василий Бравко, заместитель гендиректора Ростеха по особым поручениям и муж телеведущей Тины Канделаки. Служба безопасности госкорпорации решила, что пост угрожает Чемезову, и через час вышла на Романовского и попросила удалить публикацию. 23 октября тот встретился с представителем Чемезова Андреем Балдухаевым и отправил его решать вопрос к Кириллу Суханову, коммерческому директору Ксении Собчак. Суханов поговорил по телефону с Балдухаевым и предложил рекламное сотрудничество за 10 миллионов рублей и еще 1 000 000 за удаление поста. Балдухаев сбил цену за удаление до 800 тысяч. 25 октября Суханова и Романовского задержали в Москве. Позже в ходе следствия Суханов подтвердил, что получил 800 тысяч рублей за удаление поста, но обвинение в вымогательстве 11 миллионов отрицал. Ксения Собчак тем же вечером откликнулась на задержание своего коммерческого директора.
Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл – бизнесмен и наш рекламщик. Я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране.
Собчак также сразу заявила, что никогда не писала в «Тушите свет».
У меня там ни доступа, ни какого-то вмешательства в их редакцию.
На следующий день после ареста Суханова и Романовского в подмосковном доме Собчак прошли обыски. СМИ писали, что Собчак была подозреваемой по делу, и полиция собиралась ее задержать, но журналистка успела через Беларусь уехать в Литву по израильскому паспорту. Через несколько дней, 4 ноября, был задержан журналист и один из авторов канала «Тушите свет» Тамерлан Бегаев. Всех троих журналистов обвинили в вымогательстве денег у Чемезова. Задержанных отправили в СИЗО на 2 месяца. С тех пор, несмотря на поручительство и предложенный залог, суд регулярно продлевал срок ареста. 7 ноября 2022 года Ксения Собчак вернулась в Россию и через неделю приехала в московский офис Ростеха, где, по данным СМИ, прошли переговоры с Чемезовым. Она пробыла в офисе 40 минут, после чего уехала. Через день Собчак в своем телеграм-канале извинилась перед главой Ростеха.
«Мои коллеги, молодые ребята, стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу. Приношу ему свои извинения».
Адвокат Романовского заявил, что у защиты есть документы, подтверждающие, что журналист делал материалы для канала «Тушите свет» по заданиям Ксении Собчак. Адвокат Бегаева также подтвердил, что, судя по условиям договора, Собчак выступала заказчиком материалов для канала «Тушите свет». Летом 2023 года телеграм-канал «База» написал, что фактуру для поста про день рождения Бокарева журналистам прислала сама Ксения Собчак. Она назвала публикацию «Базы» очередным фейк-ньюс. В ходе расследования Собчак неоднократно писала, что сделала и продолжает делать все возможное для освобождения своих коллег. При этом сама Собчак не проходила по делу даже как свидетельница. Ее не вызывали для дачи показаний в суд. 8 февраля 2024 года прокуратура попросила отправить Суханова в колонию строгого режима на 8 лет, а Романовского и Бегаева на 7,5. 12 февраля Хамовнический суд Москвы приговорил Суханова к 7,5 годам колонии строгого режима за вымогательство в особо крупном размере. По той же статье Романовскому и Бегаеву суд назначил по 7 лет колонии. Журналисты своей вины не признали и будут обжаловать приговор. Бывшая колумнистка Татлера и подруга Романовского Юния Пугачева обвинила Собчак в давлении на родственников фигурантов дела, чтобы те не упоминали ее на допросах в суде.
Вместо них именно она должна сидеть на скамье подсудимых. Получив гарантии своей неприкосновенности, она была раздосадована, подсчитывая свои репутационные потери после просочившихся в прессу показаний Арианы и Тамерлана. Собчак являлась собственником канала «Тушите свет», источником информации о дне рождения потерпевшего и бенефициаром блоков на негатив.
Представитель Сергея Чемезова заявил, что Ростех просил суд смягчить наказание фигурантам дела. Однако заявление в полицию, написанное на журналистов, госкорпорация забирать не стала.
Ну, это, видимо, такой был имиджевый ход, что да, жестко, жестоко. Вот мы написали письмо в суд, письмо, что пощадите или там смягчите. Но это, конечно, смешно, потому что после драки кулаками уже не машут. Такие вещи делаются заранее, до судебных процессов, не после. И сразу же интересно, что перед тем, как вот перед оглашением этого приговора на канале НТВ в воскресенье выходят сразу два фильма, в их стилистике знаменитые, вот когда все в кучу понамешано, бог знает что, весь Инстаграм Ксении Собчак был перевернут с головы на ноги, количество кадров ее собственных, которые там фигурируют, не поддается никакому исчислению, все истории старые были притянуты, переработаны, интерпретированы. Это они умеют, это они любят. Это знаменитая команда чрезвычайных происшествий и каких-то еще секретных историй канала НТВ. В этом ничего особенного нет. Но интересен момент, как в этих двух так называемых расследованиях подали историю, которую вы только что услышали. Вот давайте мы этот крохотный фрагмент услышим из этих двух расследований, так называемые.
Как выяснили следователи, обвиняемые подготовили статью для своего телеграм-канала, содержащую сведения в отношении главы Ростеха Сергея Чемезова, которые могут причинить существенный вред его правам и законным интересам. И за нераспространение этой информации потребовали 11 миллионов рублей.
Вот это серьезная очень история, на которую я хочу обратить ваше внимание. Эта информация была распространена. Никакой специальной публикации о Сергее Чемезове, кроме того, что он посетил день рождения своего старого товарища, не было. Он уже посетил этот день рождения. И здесь, вот в этом расследовании, так называемом, подается история так, будто бы... Ну, может быть, кто-то из вас помнит историю Баязитовой, которая действительно этим занималась. Она сначала готовила материалы черного характера, обличающего, а потом пыталась за них, получается, вот ставить на них блок не безвозмездно, как это называется. В этой ситуации все было не так. Сначала появилась публикация, а потом сторона Чемезова предложила журналистам договариваться, и один из них, коммерческий директор Ксения Собчак, по всей видимости, на эту удочку клюнул. Вот с нами адвокат сейчас Дмитрий Захватов. Дмитрий, здравствуйте. Вот правильно ли я понимаю? Скажите что-нибудь, чтобы я понимала, что я вас слышу.
Здравствуйте.
Да, хорошо, да, все, теперь уже слышу, да, точно. Правильно ли я понимаю, что в этом судебном процессе два человека занимались только тем... Ну, кстати говоря, канал «База» публикует не весь откуда взявшиеся скрины их чата внутреннего редакционного, из которого делает вывод, что... Ну, видно же там, что Ксения Собчак им предоставляла эту информацию, но мы не можем этим оперировать, суд такого рода чатами не оперирует. Но там совершенно понятно, что эти два человека, один из них давал задание другому, другой готовил материал. Все. Они не подходили к этим деньгам. Занимался этим третий человек, Кирилл Суханов, генеральный директор, который вот провел эти переговоры с представителем Чемизова. Почему, как вот вы видите со стороны эту историю, почему они все, почему вот эти двое получили сроки? Почему?
Состав статьи вымогательства заключается в том, что вымогатель предъявляет к своей жертве, к потерпевшему, требования о выплате определенного имущества, денежных средств в обмен на нераспространение порочащих сведений, какой-то информации, которая могла бы существенным образом опорочить того или иного человека. Соответственно, для того, чтобы этот состав состоялся, необходимо привлекать к уголовной ответственности, прошу прощения, да, именно того человека, который предъявлял требования выплате денежных средств. Либо привлекать группы лиц, которые в этом также соучаствовали, если было бы доказано, что они все вместе действовали группой лиц, между ними были распределены определенным способом установленным роли, и в этом случае можно было бы привлекать их всех вместе. Но привлекать к уголовной ответственности лиц, которые готовили к публикации определенную информацию в рамках законодательства, там, в том числе о журналистской деятельности, и не привлекать одновременно с этим к уголовной ответственности человека, который непосредственно предъявлял требования о выплате денег, это по меньшей мере странно.
Требования, они привлекли человека, Кирилл Суханов, то есть лицо, да. Они его, конечно, привлекли. Я как бы в обратной последовательности хочу вас послушать. Привлекать к Суханову, который действительно вел эти переговоры, понятно. Но привлекать тех, кто готовил этот материал, в котором нет ничего порочащего, кроме того, что вот эта группа лиц пошла на день рождения туда-то и туда-то. Там никто не был из них опорочен, они не враги сами себе их порочат, этих персонажей.
Если эти сведения не содержат какой-либо порочащий характер, тогда тем более здесь состав преступления отсутствует. Это очевидно.
То есть я эту ситуацию вижу примерно так же, как и вы, что вот есть человек, о котором мы можем рассуждать в качестве вот этой товарно-денежной истории, есть два человека, о которых мы не можем так рассуждать, я пока не видела ни в одних показаниях, ни, может быть, я не видела судебный процесс, но оба они, нигде не доказано, что они участвовали в этом товарно-денежном обмене. Теперь и получается, ну, правильно, мы делаем правильное заключение, что за то, что они подготовили, вот эти двое, один заказчик как редактор, второй исполнитель, подготовили эту публикацию и опубликовали ее на этом сайте «Тушите свет», они сейчас получили по 7 лет тюрьмы. Правильно мы можем вот так вот трактовать? За это?
Ну да, конечно. Но и еще раз повторюсь, это достаточно странно, потому что если публикация не содержит каких-либо порочащих сведений, да какой же это вымогательство?
Вот. Это странно. Теперь мы перейдем вот к этой второй истории с вымогательством. То есть редактор этого сайта показал на генерального директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и сказал, что все, что касается снять, ему уже позвонили от Чемизова и сказали, снимите эту публикацию, нам она не нравится. Он говорит, все, что касается снять публикации, отправляйтесь вот туда, к Кириллу Суханову. Это генеральный директор Ксении Собчак, который является нашим там хозяином. Они отправляются к этому Кириллу Суханову и говорят, вот давай... И дальше в их интерпретации это выглядит так, что давай мы снимаем эту публикацию, на что он говорит, что вы мне сначала заплатите 10 миллионов за блок ваших материалов на сайте на нашем и миллион за то, что я сниму эту конкретную публикацию на год. Год мы не будем публиковать ничего порочащего. Это я их версию пересказываю. Мы год не будем публиковать ничего порочащего. И отдельно миллион сбитый 800 тысяч за то, что именно эту конкретную публикацию мы заблокируем. Скажите, пожалуйста, как юрист. Дальше они на это соглашаются, сторона Чемизова, и дальше Чемизов пишет, отдает эти 800 тысяч, чтобы с поличным брать этого Кирилла Суханова, и пишет заявление в полицию. Все. Тот пойман на месте. Вопрос у меня возникает. Равные, симметричные ли это ситуации, когда редакция идет к заказчику, к своей потенциальной жертве, и говорит, что мы поставим блок на материалы негативные о вас, если вы нам заплатите, и ставит на одну доску ситуацию, когда человек, который чувствует, что ему не нравится эта публикация, приходит и говорит, снимите ее, как бы провоцируя вот этого коммерческого директора уже на товарно-денежные отношения. Мы можем их уравнять, эти ситуации? Разве?
Если честно, я не совсем понял вопрос, но если вы спрашиваете в юридической плоскости, во-первых, надо начать, наверное, с того, что вообще-то подобного рода требования, да, заявленные к директору компании относительно публикации, которая опубликована в независимом новостном канале, вообще-то представляет собой достаточно грубое нарушение журналистской этики.
Да. Прямо скажем. И, наверное, закон о СМИ тоже.
Абсолютно. И, наверное, в любом цивилизованном обществе, если бы всплыл подобный скандал в каком-либо западном издании, что подобные вещи имели место, то доверие к этому изданию сразу бы очень сильно упало, его просто бы прекратили читать. Потому что всем становится очевидно, что издание как минимум независимо. Насколько возможно при таких обстоятельствах квалифицировать данное действие как вымогательство, ну, это очень сложный вопрос, а может быть и несложный. Еще раз повторюсь, потому что для квалификации данного деяния в качестве вымогательства должны быть какие-то сведения, угрозы их распространения, которые действительно порочат деловую репутацию того или иного лица. Если репутация не порочится, если там не сказано, что прямо, например, что человек совершил уголовное преступление, если там нет его обвинения в совершении какого-либо уголовно наказуемого деяния, да, либо каких-то компрометирующих, не знаю, сведений там, сексуального характера, тайной личной жизни, например, да, то в этом случае квалифицировать данное действие как вымогательство – это достаточно странно. А дальше происходит очень простая вещь. Если следственные органы принимают такое заявление в обработку и видят, что это заявление поступило, грубо говоря, от больших серьезных людей, возбуждают уголовное дело, то, как вы понимаете, оправдаться от такого уже практически невозможно. Потому что у нас, в принципе, уголовные дела, они, если они возбуждаются, то они не прекращаются. Прекращаются крайне редко. И дальше можно просто открыть, знаете, как очень просто проанализировать, какой срок получит человек, который не совершил никакого преступления. Вы идете на сайт суда, того, который рассматривает уголовное дело. Далее вы открываете карточку, поиск в системе судопроизводства, смотрите, какой судья рассматривает дело, забиваете в поиск статьи, аналогичные составы, которые он рассматривал ранее, читаете приговоры, которые он давал, примерно по аналогичным обстоятельствам вы получаете чисто статистически то наказание, которое получит ваш доверитель. Вот сегодня у нас, к сожалению, судопроизводство, оно работает именно вот так.
Я тогда еще раз переповторю тот вопрос, который вы сказали, что вы не поняли, просто потому что действительно специфика некоторых отношений в некоторых редакциях. Я по-другому спрошу. Является ли смягчающим обстоятельством тот факт, что этот конкретный журналист, коммерческий директор не проявлял инициативу, не шел к этому, к своей жертве, говоря, что у нас есть на тебя порочащие материалы, дай нам денег, чтобы мы их не публиковали. А то, что жертва, которая считает себя жертвой, пришла к нему и как бы спровоцировала его на то, что, хорошо, я уберу материал, только ты мне денег дай. Является ли это смягчающим обстоятельством или нет?
Вы задаете вопрос примерно следующим образом. Является ли смягчающим обстоятельством некая ситуация, в другой, внутри другой ситуации, в которой отсутствует состав преступления.
Да.
Понимаете? Вы задаете абсурдный вопрос.
Я задаю...
Так вопрос нельзя ставить.
Я думаю, что
в обычной ситуации, когда имеет место коммерческий подкуп, или когда имеет место, например, взятка, да, скорее всего, это также работает и с вымогательством. Если имеется прямая провокация, да, тем более под контролем, который осуществляется органов, которые занимаются оперативной разработкой, то это само по себе вообще исключает преступное деяние.
Ага.
Потому что оперативный эксперимент, он должен, да, как это они называют, он должен проводиться в такой абсолютно чистой ситуации, когда вы ни в коем случае не провоцируете человека на совершение преступления. А когда вы приходите к человеку и говорите ему: уважаемый гражданин, соверши, пожалуйста, преступление, я очень тебя прошу и заплачу тебе за это деньги. И человек говорит: да, с удовольствием совершу, тем более, что ты мне платишь. То вот такая ситуация, она исключает наказуемость, потому что человек был спровоцирован.
Вот это то, что я хотела узнать. Спасибо вам большое, что вы это разъяснили. И я обращусь теперь к журналисту-расследователю Илье Давлячину. Илья, вот это вот все-таки история... Связываете ли вы ее для себя, историю появления двух фильмов, касающихся Ксении Собчак? Не сказать, чтобы они были страшно, там какие-то открытия нам чудные готовили эти фильмы. Просто это такой тупой наезд, я бы сказала. Она сказала, что будет судиться по статье о защите чести и достоинства. На что канал НТВ сейчас сказал, что пусть предъявит честь и достоинство. Ну, вот такая вот пока вербальная перепалка. Но вы увязываете это с последующим приговором? И вообще именно с Чемизовская история появления этих двух фильмов. Я сразу хочу внести сюда уточнение, что Тина Канделаки не просто ведущая, телеведущая, как сказано у нас в сюжете, и супруга Боровко, сотрудника Чемизова. Она заместитель генерального директора «Газпром-медиа» и гендиректор канала ТНТ. Все это входит, как и НТВ, ТНТ, НТВ, это все холдинг «Газпром-медиа», гендиректором которого, замгендиректора которого является Тина Канделаки. Вы эту историю связываете вот в эту сторону?
И ведущая, кстати, телеканала «Пятница», где она ведет шоу «Умнее всех». Это такая реинкарнация шоу «Самый умный», которая на СТС шла. Кстати, конечно, да, я это увязываю, и сложно не увязывать появление сразу двух фильмов вот с тем, что происходит дальше, а в понедельник тут же выносится приговор. Ну, то есть те, кто снимал фильмы, прекрасно знали, что в понедельник будет приговор. Но, кстати, я бы не сказал, что эти фильмы пользовались популярностью, по крайней мере, первый. Вот сегодня вышли рейтинги «Медиаскопа» по Москве, и вот первый рейтинг вы показывали из него синхрон, лайф Игонина, это вот его корреспондент, который начитывал фильм. Вот это вот самое чрезвычайное происшествие расследования, оно по Москве только на 40-м месте с рейтингом 2%. Доля 11,2. То есть всего лишь десятая часть вот включивших телевизоры смотрели эту передачу. Потом, как мы помним, пошли большие анонсы, что будет продолжение у этого фильма, и продолжение на НТВ последовало. Но это были новые русские сенсации. Новые русские сенсации. Вот под этим брендом, под этим соусом вышел второй фильм про Собчак, и вот он как раз-таки получил большую долю, большую популярность. 4,5 рейтинг – это шестое место за неделю в Москве. Кстати, смешной факт, что эти новые русские сенсации, они опередили интервью Путина, которое он давал Такеру Карлсону, которое показывалось на Первом канале. Оно на 12-м только месте по Москве. Ну, ждем сейчас
Это второй фильм «Кровавая барыня чего-то», в котором собрана как раз вся желтуха, все эти сплетни, эти Волочковы, Богомоловы, Виторганы, все, что крутилось вокруг нее все эти годы. Вот публике такое нравится больше, чем Такер с Путиным.
Да, абсолютно. И поэтому вот они всю эту пропаганду засовывают в фильмы из цикла «Новые русские сенсации», да, где раньше, как мы помним с вами, Елена, все время было что-то про шоу-бизнес. Ну, что-то такое легонькое, да, там про условную там Машу Распутину или, не знаю, там, Алену Апину.
Так в итоге...
Да, сейчас там подается такая пропаганда.
Да. Как? Какая связь? Итак, вот нам ее опишите. Вот два фильма, вот приговор ее сотрудников, ее там нет нигде, она не фигурирует. Зато здесь она фигурирует. Ее наказывают заодно с ними.
Ну, корреляция прямая. Во-первых, в этих фильмах самих по себе упоминается Чемизов, упоминается вот эта вся история. То есть нам как бы дают понять, что из этого следует. И Игонин еще в первом фильме напрямую обращается к Ксении Собчак и говорит ей: «Ксения Анатольевна, вам нужно сделать выбор, на чьей вы стороне». И мы прекрасно понимаем, из чего это идет. Потому что две ситуации, да, сразу две. Во-первых, медиа Ксении Собчак и сам бренд Ксении Собчак, он довольно влиятелен. У канала «Осторожно новости» в Телеграме больше 1 000 000 подписчиков. А вторая история, это в том, что есть Сергей Чемезов, человек, который очень тщательно следит за своим имиджем. У вас вот правильно это упоминалось. Кстати, небольшая добавка по поводу Ксении Собчак. Помните, мы с вами, когда только разгоралась эта история, и Ксения Собчак покинула Россию, были вот эти вот кадры, которые молниеносно слили в сеть с ее переходом через границу.
Да, в этих фильмах они фигурируют не один раз, в этих фильмах, да, конечно.
Да, и мы с вами тогда задавались вопросом, что это за мужчина, который сопровождает, да, Ксению, кстати, Собчак. Я не помню, говорилось ли об этом фильмах. Я узнал еще тогда, это на самом деле никакая не загадка. Это всего лишь охранник ее. Там ничего особенного. Охранник проводил ее до границы, и дальше она поехала сама. Там ничего особенного в этой истории нет. Но загадка, и никакой загадки, кстати, нет в наездах на Ксению Собчак и ее медиа, потому что тот же самый Сергей Чемезов, еще раз повторю, он очень тщательно следит за своим имиджем. В 2019 году его Ростех выделил 93 миллиона рублей на пиар-сопровождение. Это там какое-то строительство помещения, где должны следить за публикациями, это пиар и мониторинг средств массовой информации. Вот, да, Сергей Викторович показывает нам, замечательно дает интервью. Ну, естественно, мы понимаем, что зачастую эти интервью даются за бабки. Кстати, о бабках. Да, Сергей Чемезов ведь известен тем, что финансируют либеральные СМИ. Об этом проект писал, называлась «Новая газета» и канал RTVI. Не знаю, что там с «Новой газетой», но источники, близкие к RTVI, мне сегодня подтвердили, что он до сих пор финансирует это медиа. До сих пор в международный канал RTVI текут бабки, так или иначе, Сергея Чемезова. И это, кстати, объясняет тот факт, что, например, на сайте RTVI выходят эксплейнеры, в которых берется интервью Чемезова изданию агентству РИА Новости, и там просто подряд, вот что рассказал Сергей Чемезов. То есть мы с вами понимаем, что просто так такие эксплейнеры, такие тексты появляться не могут, потому что, еще раз, Чемезов, он невероятно озабочен своим пиаром.
Илья, а можно допустить вот такую штуку, что они не смогли наказать за эту историю Ксению Собчак, потому что ее там кто-то взял под свое крыло. Когда она вернулась, было очевидно, что крыло существует, ее взяли, ее вывели из этой истории, она даже удивительным образом не фигурирует в материалах дела. Но наказать-то ее надо, и вот все-таки в порядке того, что не посадить, так наказать, выходят эти два фильма. Такое мы можем допустить?
А я не очень понимаю тогда, в чем логика. В чем логика сразу дважды мочить Ксению Собчак за неделю, если ты не хочешь ее наказать? Либо таким образом общество готовят, ну, например, к признанию ее иноагентом. Причем, ну опять же, да, Игонин лично говорит, Ксения Собчак там получала деньги оттуда-то, отсюда-то. Ксения Анатольевна, определитесь, пожалуйста. Вот Ксению Анатольевну вынуждают к какому-то шагу, я не знаю, к закрытию ее холдинга «Осторожно, медиа», к тому, чтобы она была более там осторожна, извините за тавтологию, в том, у кого она берет интервью. Но если так, то Ксения Собчак не выполнила это требование, потому что как раз сегодня у нее вышло интервью с Кагарлицким, который не просто признан иноагентом, он же внесен в реестр экстремистов. То есть, если были такие договоренности, а я так понимаю, что договоренности сейчас вообще никакие не работают. Но там были, кстати, по поводу Чемезова, извините, что прерываюсь, ведь история с Чемезовым и тем, как он следит, она довольно важна, поскольку не первый раз уголовное дело вокруг Чемезова и телеграм-канала, и вот этого самого Бравко, да, который, вы правильно сказали, муж гендиректора Газпром, замгендиректора Газпром-медиа, или гендиректора, напомните, кто она.
Зам, она замгендиректора Газпром-медиа, это очень серьезно.
Вот я уже путаюсь,
да,
в ее многочисленных
должностях.
И одновременно
генеральный директор канала ТНТ, да.
Да, замгендира ГПМ, вот он муж, который фигурировал в предыдущем расследовании телеграм-канала как-то вот так. Я так, ну, помню, он, по-моему, фамилия обвиняемого по тому уголовному делу Спирин. Вот еще был один администратор телеграм-канала, который якобы вымогал деньги у Бравко. И за это поплатился, насколько я помню, его посадили на 2 года. То есть эта вся история, она уже двойственная вокруг Чемезова. Ну, а Ксении Собчак, да, посылают предупреждение, мол, если не замолчишь, если твои «Осторожно, новости», которые там постоянно освещают протесты жен мобилизованных, рассказывают, употребляют, кстати, слово «война» в своем телеграм-канале. Вот если ты не заставишь замолчать свои вот эти вот медиа, то не дай бог, что-то с тобой там случится в ближайшем будущем.
Спасибо, Илья. Ну, по поводу договоренности ее с Кагарлицким мы еще спросим, наверное, у его дочери. Она должна к нам присоединиться. Какими были эти договоренности? Потому что первая договоренность была не публиковать до суда этого апелляционного. А вот можно ли публиковать после суда, который кончится с таким результатом? Мы не знаем, была ли эта договоренность и как она выглядела. И наш корреспондент Софья Корниенко подготовила справку на участников этого именинного стола. Кого нельзя трогать? Вообще-то, если вы не хотите куда-нибудь там сесть. Послушаем.
Пост телеграм-канала «Тушите свет» выглядел вполне безобидно. Я цитирую, миллиардер Андрей Бокарев начал тихо отмечать день рождения в кругу своих. Далее сообщалось, что, цитирую, «гостей именинник собрал дома у Виталия Мощицкого, друга, с которым они делят список не только Forbes, но и санкционный». А также, что, цитирую, «поздравить Бокарева пришел глава Ростеха Сергей Чемизов, с которым владелец принимающего дома, то есть Мощицкий, дружит с детства». Конец цитаты. Вот и все. Еще в посте упоминалось присутствие на дне рождения Григория Лепса, которому Бокарев помог с карьерой. Вдогонку истории об этом ставшем потом запрещенном посте в декабре того же 22 года телеграм-канал Black Mirror опубликовал видео из архива электронной почты губернатора Тульской области Андрея Дюмина, которому многие комментаторы сулят высокий пост во главе одной из силовых служб. На видео с кадрами веселой вечеринки в компании Дюмина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, Ксении Шойгу и других именитых гостей, телеграм-канал ВЧК УГПУ опознал и Андрея Бокарева. Совладелец Кузбасс «Разрез угля» и производитель вагонов для железных дорог «Трансмаш Холдинг» Андрей Бокарев до конца 2017 года совместно с Искандаром Махмудовым и Алексеем Криворучко владел почти половиной концерна «Калашников». До 2014 года «Калашников» на 100% принадлежал госкорпорации Сергея Чемизова «Ростех». В мае 2014 года «Ростех» продал 49% «Калашникова» Бокареву, Махмудову и Криворучко. А затем Махмудов и Бокарев перестали быть совладельцами «Калашникова» по оценке журнала Forbes, возможно, с целью застраховать себя от попадания в санкционные списки. Сегодня Бокарев является фигурантом украинского, американского, британского и новозеландского санкционных списков, но не входит в европейский. По результатам расследования центра «Досье», опубликованном еще в январе прошлого года, шумиха вокруг «Тушите свет» вполне вероятно началась из страха перед санкциями. Ведь в тексте злополучного поста говорилось, повторим, что Андрей Бокарев и Виталий Мощицкий делят список не только Forbes, но и санкционный, не уточняя, что речь идет только об украинском списке. Источник «Досье» считает, что именно бизнесмен Мощицкий мог первым забить тревогу, что это «наводка» в кавычках канала под началом Ксении Собчак. Сергей Чемизов и Виталий Мощицкий – друзья еще с юности в Иркутске, с улицы, как говорится, рассказывал в 2014 году Мощицкий в интервью «Ведомостям». «Вместе курили, ходили на танцы, как все подростки. Мы дружим всю жизнь». Участок Мощицкого в Раздорах, где праздновался день рождения Бокарева, граничит с участком тещи Чемизова, пишет «Досье». Мощицкий, хотя и не входит ни в американский, ни в европейский, ни в британские санкционные списки, сравним с Бокаревым. Деньги, между тем, получал от подсанкционного Ростеха. Ростех-Сити, 13 зданий на 260 тысяч квадратных метров с собственной вертолетной площадкой, построил связанный с Мощицким V-Holding Development. Мощицкий также возглавлял советы директоров дочек Ростеха, например, фармхолдинга «Нацимбио» и Калининградского янтарного комбината. Он также вплоть до мая 2023 года являлся вторым по значимости акционером подсанкционного КАМАЗа, где у Ростеха остается 49,9%. Мощицкий вел бизнес и с другими фигурантами американского санкционного списка, одновременно владея крупным алюминиевым заводом в Европе и даже получая субсидии от ЕС, обратили внимание в досье. Один из сыновей Мощицкого – британский подданный.
Вот я хочу спросить у юриста Дмитрия Захватова. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот то, что вы сейчас увидели. Эти люди считают, возможно, считают, что если вы обнародуете саму информацию о том, что они вместе отметили день рождения, Это наводит вас на другие мысли. А кто из них под санкциями, а кто из них не под санкциями? А вот не обратит ли внимание страна, которая еще до сих пор не ввела санкции против вот этого Мощицкого, на то, что хорошо бы, раз он общается на этом дне рождения с главой Ростеха, и его прищучить на этот предмет? Вот, может быть, они это считают порочащей информацией, сам факт своей встречи и обнародования ее?
Знаете, мне сложно достаточно ответить на этот вопрос, потому что для того, чтобы на него ответить хорошо, нужно хорошо разбираться в том, насколько каждый из этих людей входит в те или иные санкционные списки. Я, к сожалению, не владею этой информацией, поэтому не готов вам сказать. Но если какой... Можно пойти от противного логики. Действительно, если речь не идет о том, что на дне рождения присутствовали там какие-то люди, которые, например, неприятны окружению Путина. Да, и тех людей, с которыми он постоянно работает, либо люди, которые каким-то образом компрометируют Чемезова в глазах, в общем, существующего режима, его бенефициаров в России, то вполне можно предположить, что дело именно в европейских санкциях.
Спасибо. Да, возможно. Спасибо вам, Дмитрий. И вам слово, Илья. Вы услышали эту, вот, вы отлично знаете эти имена. Считаете ли вы, что угрозой и опасностью для журналиста вообще-то является сообщать любое сообщение о встречах вот этого круга и указывающее на их связи? Вот они отметили день рождения, ну, значит, они связаны.
Ну, связано, да, тот же самый Бокарев. Он, кстати, Бокарев Андрей Ремович, все-таки давайте правильно ставить фамилию вот в этом у этого Бокарев, олигарха. Ну, будем прямо называть его олигархом, да, потому что они получают деньги так или иначе благодаря своим связям с государством. Да, его тоже опасно упоминать. До недавних пор было опасно упоминать всего двух бизнесменов, да, это тот же самый Чемезов, и вторую фамилию мы все с вами прекрасно знаем, это Игорь Сечин. То есть каждый раз, когда Сечина упоминали там в расследовании каком-то, в газете «Собеседник», где работал до признания иноагентства, иноагентом, там тоже выходил текст про Игоря Сечина, в котором задавались какие-то риторические вопросы, и они в итоге стали причиной того, что суд признал статью недостоверной из-за вопроса. То есть, ну, понятно, что суды сами не выносят такие решения. И, естественно, журналисты, оставшиеся немногие журналисты в России расследователи, они это прекрасно понимают и вряд ли будут поднимать эту тему. Но, к большому счастью, многие журналисты-расследователи уехали за границу, где у них нет цензурных каких-то там ограничений, и они могут не думать о том, что Сечин там подаст на них в суд. И, кстати, за последнее время я не видел каких-то там серьезных исковых заявлений от Роснефти или там самого Игоря Ивановича, хотя расследования про него выходили в различных медиа. А Чемезов действует, вот, как мы понимаем, немножко по-другому. Он действует такими кулуарными методами, пишет заявления на кого-то, пытается там как-то в пиар этой истории поиграть, потому что мы видели много заказных постов в телеграм-каналах и видим до сих пор и про Чемезова, и про Ростех. Про RTVI я уже вам рассказал, да, которые выпускают пиар-заметки про господина Чемезова Сергея Викторовича. Вот. В этом смысле, конечно, ситуация усугубилась, но в целом, поскольку большое число журналистов уехали из России, опасность им не грозит, и поэтому, ну, новое расследование, мне кажется, не за горами.
Спасибо вам, Илья. И сегодня мы спросили московских прохожих, угрожает ли что-либо Ксении Собчак на территории Российской Федерации. Давайте послушаем, как они это видят.
Ксения Собчак – медийная личность, поэтому я думаю, что она всегда находится в зоне риска. При том, что как она может себя преподнести, но она явно неспокойный человек. Поэтому я думаю, что может в нее запросто все что угодно произойти.
Абсолютно нет.
Лично самой Ксении, на мой взгляд, мало что угрожает. Все-таки, ну, максимум это. То есть репрессий не будет. Самый худший выдавит за границу, но точно не арестуют. Я думаю, так.
Я думаю, нет.
Очевидно, находится поменьше. Надо болтать и всякой ерундой заниматься.
Но если ты пытаешься кого-то шантажировать, скорее всего, ты рискуешь, наверное, так.
Не, мне кажется, нормально, тетя хайпует.
Ну, судя по тем событиям, что мы видим, вполне может быть все.
Я думаю, ей все будет норм.
Сложно сказать, угрожает ли вообще что-либо Ксении Собчак. Учитывая, что уже ведь было какое-то разбирательство по ее поводу, и вроде как разрешилось все для нее благополучно. Вот, ну, сложно здесь сказать не могу. Скорее всего, нет. Мы знаем, что Владимир Владимирович вроде как с ней в хороших отношениях, я думаю, что максимум условный срок ей грозит. Если вообще докажет, что она там в этом всем участвовала.
Ну, трудно представить себе это. Не будем это представлять. И с нами на связи Ксения Кагарлицкая. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ксения, привет, и, пожалуйста, передайте папе от нас самые теплые, поддержку. Мы абсолютно шокировали всем, что произошло. Мы считаем, что это... Я считаю, что это... Давайте я о себе. Это садизм, конечно. Человека выпустили, он заплатил штраф, и апелляционная инстанция его засовывает обратно. Я все-таки спрошу у вас, поскольку истории сегодня, как ни странно, связались. Он дал интервью Ксении Собчак и просил не публиковать его до решения апелляционного суда. Теперь, когда это решение случилось, она его опубликовала, это входило в их договоренность, в пакет договоренности, что она публикует, если его вот приговор вот таков. Или она на свой страх и риск.
Спасибо большое за слово поддержки. Во-первых, к сожалению, пока приветы пока передать не могу, потому что я еще сама не имела связи с Борисом с момента, как огласили приговор. По поводу Ксении Собчак, я считаю, что, не знаю по поводу договоренности, но я считаю, что правильно, что она сегодня опубликовала интервью, потому что таким образом это дело получит большую огласку.
Да. То есть это поддержка, это все-таки... Нет, я просто спрашивала только о договоренностях, потому что она написала в своем посте, что он просил этого не делать до решения апелляционного суда. А вот как решение на момент публикации повлияло, я просто дальше не знаю, хотела спросить у вас. То есть хорошо, что это интервью было опубликовано. Я хочу понять, вот с чем вы связываете такую абсолютную жестокость? Но это вообще уже ни с чем не сравнимое, да? Все радовались его, встречали, стримы у вас на Рабкоре уже на вашем канале были, ну, ликующие, можно сказать. И вдруг опять. Что, чем он так? Вот как вы это объясняете? Почему его нужно все-таки упечь за решетку?
Ну, я сейчас буду говорить свое мнение, потому что Борис, может быть, с ним согласится, может быть, нет. Мне кажется, был такой непрозрачный намек, когда арестовали, потом освободили, что это надо либо замолчать полностью, вообще никак нигде не выступать, не давать интервью, не говорить, либо уехать из страны. Поскольку Борис не сделал ни того, ни другого, мне кажется, это и послужило главной причиной.
У него юридическая возможность была уехать, то есть он не был под домашним арестом, он был полностью свободен, то есть он мог взять билет и хотя бы до апелляционного суда пересидеть где-то, так?
Да, потому что приговор уже вступил в силу, он выплатил штраф, то есть был СИЗО, был суд, был приговор, приговор вступил в силу, штраф оплачен, то есть абсолютно свободный человек. Пока не наступила апелляция, но по идее он мог даже не являться в суд. Но в суд он явился, потому что это, опять же, его принципиальная позиция, как и не уезжать из страны.
Как вы считаете, Ксения, то есть если бы он заранее знал, ну, на 100% бы знал, на 99,5% знал бы, что плохо кончится этот апелляционный суд, он бы все равно не уехал?
Ну, так трудно судить, знать, не знать. Но он был настроен позитивно. Он до последнего, если вот сейчас транслировали кадры, как он перед судом уже стоит, хоть он и стоит в сумку, но он улыбается и надеется на то, что все будет хорошо. Вчера я с ним разговаривала по телефону, как раз говорила, что, ну, надо поговорить заранее, вдруг что-то случится. Он говорит, да нет же, почему все хотят со мной сегодня именно поговорить, все будет нормально. То есть он был настроен позитивно и думал, что все будет хорошо.
Почему государство записало его во враги? Вот почему его? Вот как вы, опять же, для себя, вот вы, наверное, об этом думаете все время. Почему, за что?
Ну, любой человек с медиаресурсом в России, который в данный момент, начиная с 22-го года особенно, что-то говорит на тему политики, под угрозой. Меня сегодня вот спрашивали журналисты, вы думаете, это потому, что вот сейчас идут зачистки левых? Мне кажется, сейчас идут зачистки абсолютно всех, любого голоса, любой минимальной попытки что-то покритиковать или высказать. Поэтому тут Борис также попал под этот большой репрессивный каток.
Ксения, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу спросить адвоката. У нас замечательный сегодня юрист с нами, Дмитрий Захватов. Дмитрий, вы, конечно, вы видите и это дело тоже, оно перед вами. Это вообще насколько... Вот когда Борис рискнул и пошел на этот апелляционный суд и проиграл, если он не верил, что его снова... Вообще, насколько это типичная история, что человек, который уже... отпущен, у которого, который заплатил штраф, который понес наказание фактически в виде большого штрафа, его по апелляции прокуратуры снова его сажают и лишают его свободы. Как вы пишете, как вы видите эту историю?
С достаточной точностью высказаться сложно, но у меня есть на самом деле две версии того, что могло произойти. Я просто прошу обратить внимание на то, что изначально уголовное дело было возбуждено аж в Сыктывкаре. Где Сыктывкар и где Борис Юльевич? По закону уголовное дело должно возбуждаться по месту совершения преступления. Данный видеоролик, который ему инкриминирован, он, насколько мне известно, насколько я слышал, не записывался в Сыктывкаре. Он не выкладывался в Сыктывкаре. И никакого отношения вообще произошедшее, и все, что было сказано на этом ролике, в этом ролике, а там речь шла про Крымский мост, Сыктывкару... Ну, поправьте меня, если я не прав. Там один из депутатов, по-моему, местного собрания написал донос в ФСБ, попросил привлечь к уголовной ответственности Бориса Юльевича. Но при этом также стоит обратить внимание на то, что ролик-то был выложен аж в октябре 2022 года, а уголовное преследование началось спустя практически год, по-моему, в июле 2023 года, что само по себе странно. Что не странно, так это то, что в первой инстанции был назначен штраф. Такие случаи, на самом деле, нередки, когда именно по такому составу преступления, по части 2 статьи 205.2, действительно людям назначают штраф, да, в случае, если они там впервые привлекаются к уголовной ответственности, тем более люди в возрасте, часто достаточно назначают штраф. Во второй инстанции этот штраф был заменен на лишение свободы. Так вот, версия первая такая, что просто местному управлению Сыктывкарского ФСБ нужно было тупо срубить палку. И поэтому они обратились к этому депутату, попросили через него инициировать это уголовное преследование. Далее они собрали все материалы, передали их, соответственно, в суд. Суд первой инстанции назначил то наказание, которое он обычно назначает в подобных случаях, да, вот, по своей практике. А судья апелляционной инстанции пересмотрел этот приговор в сторону его ужесточения в соответствии с той практикой, которая есть у него. То есть логика такая больше аппаратная, не в контексте целенаправленного преследования какого-то конкретного человека, а просто в рамках некой такой репрессивной тенденции, которая заключается в том, что у нас на сегодняшний день можно любого человека, который высказывается против войны, так или иначе поддерживает или там намекает, как-то там подмигивает в кадре, или прищур у него особый, который свидетельствует о том, что он поддерживает прямо Украину, соответственно, то такого человека можно привлечь к уголовной ответственности. Так устроены наши законы сегодняшние, которые непрозрачны, и в рамки которых можно на самом деле внести практически любое поведение. Ну и вторая, так скажем, версия, она состоит в том, что действительно, поскольку все-таки сейчас идет выборный цикл, вернее, это не выборы, это, как некоторые политологи правильно выражаются, акклиматизация, да, такая процедура легитимизации Путина, и поскольку власть совершенно четко осознает, что население ее курс не поддерживает, и поэтому они занимаются тем, чем занимались их, собственно говоря, предшественники, идейные вдохновители из КГБ, из МГБ, НКВД. Они просто начинают ковровые бомбардировки, в рамках которых, ну, такого вот поля, да, информационного или социального, если хотите. И они просто чистят, буквально зачищают абсолютно всех ярких людей, которые еще не утратили совесть и которые, тем не менее, в меру возможности, да, настолько, насколько это там безопасно, а может быть, и если это и опасно, высказывается, тем не менее, против.
Спасибо, Дмитрий. Вот мы сейчас нашим гостям и зрителям покажем пример человека, который повел себя правильно. Вот над ним сгустились тучи, как и над всеми остальными участниками известной вечеринки. Кто-то из них уехал за границу. Но вот этот человек, вот вы сейчас видите кадры того, что с ним происходит, это Филипп Киркоров. Он приехал на Донбасс в качестве жеста доброй воли. Он сейчас находится в Горловке, по крайней мере, на этих кадрах. Он выступает в госпитале. Он сейчас вот идет по театру раздолбанному и говорит, что он все время плачет о том, что какой ужас. Вот я выступал в Донбасс-арене, она разрушена. Я выступал здесь, все разрушено. Он как-то не особенно задумывается над тем, откуда этот ужас взялся, и не особенно он им об этом распространяется. Например, он много говорит о том, что перед бойцами выступая, что он болгарин, и что он родился в Варне. Варна побратим, и там есть Алёша, у которого проблемы, памятник. А Варна вообще-то побратим Одессы. И в Одессе, он говорит, тоже непростая ситуация. Очень сдержанно говорит Филипп Киркоров. И вот мы сейчас вам покажем фрагмент, я бы сказала, того, как его немножко протроллили Филиппа Киркорова, потому что для него специально дети подготовили песню. И эта песня оказалась не песней Филиппа Киркорова вовсе, а вот для болгарина Филиппа Киркорова дети спели песню другого певца российского, и вы сейчас поймете, о ком идет речь. Ну, так Филипп Киркоров получил в подарок песню «Я русский». От этих детей, так мы торжественно представляли, они учили и готовились к вашему визиту. И я хочу спросить Илью Давлячина. Илья, вы как расцениваете решение Бориса Кагарлицкого все-таки во-первых, он мог тоже поехать на Донбасс, поставить галочку, и, наверное, его бы уже апелляционный суд точно отпустил. Но он не поехал, и он остался в России. Что вы об этом думаете?
Заметьте, кстати, Киркоров сегодня тоже сказал, что он никуда не уедет из России. Но да. Мы, конечно же, не уравниваем этих людей, да, потому что, когда Киркоров идет в этот театр раздолбанный, как вы правильно сказали, а что случилось, Филипп Бедросович, да, кто раздолбал-то этот театр? Не задаюсь таким вопросом. В этом смысле я, конечно, присоединяюсь к вам и надеюсь, что семья и сам Борис Кагарлицкий переживут с достоинством вот это вот событие, потому что оно действительно просто за гранью добра и зла. Потому что, да, много мы видели таких примеров, но когда вот сажают за слова, за позицию, это... Но это показывает, что система вообще уже пошла в разнос. И, кстати, вот Дима Захватов правильно сказал, что там все началось же с какого-то там депутатишки, да, местного, который донес. Вот это меня, честно говоря, все время бесит в этих историях, что находятся люди Мизулина, Бородин, там, Ионов, которые просто вот откровенно доносят, поганят людям жизнь, и за них люди садятся в тюрьму на несколько лет, а эти ребята радостно хихикают и говорят: ой, если вы сейчас там не извинитесь передо мной, как говорил Мизулина, да, на днях, то получите статью о дискредитации армии. Вот у нас в школе таких людей, знаете, поджидали за углом и хорошо мутузили, вот этих вот стукачей. Либо их не мутузили, либо их в школе, наоборот, слишком часто били, что они себе позволяют вот такие вот истории. Я не знаю, чем для них это закончится, надеюсь, что не очень хорошо, но то, что Борис Кагарлицкий переживет явно и Путина, и этих депутатов, которые доносят на него, и вот всю вот эту вот отвратительную, ужасную ситуацию, для меня это очевидный факт. И на свободу он явно выйдет гораздо более цельным, гораздо более патриотичным, потому что патриотизм – это не доносить. Это не желать там смерти украинцам. Это любить вот страну, которая есть. Я думаю, что на свободу он выйдет и переживет всех этих людей.
Спасибо вам, Илья. И я хотела бы Ксению спросить уже в завершении нашей передачи об этом марафоне, который проводится Рабкором в поддержку, на YouTube-канале Рабкор, в поддержку Бориса Кагарлицкого. Люди, которые приходят к вам в студию и выступают, и говорят слова, они не боятся.
У нас марафон начнется буквально через 3 минуты. Я там тоже буду в эфире и всех призываю туда подключиться. Люди, ну кто-то, кто находится не в России, наверное, ему проще выходить в эфир. Кто такой в России, да, они не боятся. Особенно для них их страх менее важен, чем возможность высказать свою правду.
Спасибо вам, Ксения. И я обращаюсь к нашим уважаемым зрителям и слушателям. Вы знаете, как найти этот марафон «Рабкор» в Ютубе. Поддержите Бориса Кагарлицкого. До свидания. Все должно быть хорошо у него. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 «Радио Свобода» всегда вместе с вами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы.